Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. Службе защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации исполнилось 95 лет. 14 ноября исполнилось 225 лет со дня рождения выдающегося русского флотоводца, ученого-географа, адмирала Михаила Лазарева. 17 ноября исполняется 70 лет заслуженному военному летчику Российской Федерации, заслуженному военному специалисту генерал-лейтенанту Валерию Николаевичу Юрину. Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. 13 ноября 1918 года приказом РЕВВН Совета Республики было создано шифровальное отделение Организационного управления Всероссийского главного штаба. Сегодня эту дату принято считать днем образования Службы защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации. В Доме офицеров Черноморского флота состоялось торжественное собрание, посвященное 95-й годовщине ее создания. На нем присутствовали ветераны и специалисты службы.
За всю историю своего существования Служба защиты государственной тайны была неоднократно преобразована. Но неизменными оставались ее задачи по обеспечению скрытого управления силами, войсками флота. С момента создания структуры до сегодняшних дней главная цель ее специалистов – контроль за сохранностью военных тайн и секретов.
Служба защиты государственной тайны развивалась и совершенствовалась как неотъемлемая часть вооруженных сил. А шифровальная работа стала одним из важнейших направлений деятельности штабов всех уровней.
Страница истории службы – это подвиги шифровальщиков в годы Великой Отечественной войны, когда зачастую ценой своей жизни они спасали документы скрытой связи. Профессиональная работа в мирное время, на этапе бурного развития флота, боевых служб на просторах Мирового океана, в том числе в горячих точках, в период арабо-израильских войн, ливанского и ливийского кризисов, на крупномасштабных учениях. Сегодня, пережив раздел флота, реорганизацию его структур, специалисты службы продолжают профессионально выполнять свои обязанности.
Участие силы войск флота в операции по принуждению Грузии к миру. Вот. Здесь тоже очень ярко проявились все. Нагрузка на нашу службу возросла неимоверно. Вы понимаете, что в начальный период военных действий любых, прежде всего, возрастает нагрузка на специальные службы, на все, что нужно сохранить в тайне, на все, что вот нужно, чтобы ни в коем случае не узнал противник. Это все возросло более чем в 20 раз.
Во все времена обработку важной информации доверяли только надежным людям. Не изменился этот принцип и сегодня. К специалистам этой службы высокие требования, соответственно, особая подготовка.
Училище... Сейчас филиал военной академии связи в городе Краснодар, который находится, 5 лет готовит офицеров. Именно, получается, за 5 лет создает таких специалистов, которые обычные мальчишки с гражданки выходят уже нацеленные на определенные направления деятельности, то есть в голове у них уже все сложено.
Повседневная жизнь флота, любые мероприятия, визиты кораблей в порты иностранных государств – всегда и везде существует требование соблюдения определенного режима секретности.
Перед заходом корабля на сторону порта обязательно выполняется комплекс определенных мероприятий, которые направлены на то, чтобы не разгласить, не утратить сведения товарищей государственной Российской Федерации.
Специалисты службы – профи во всем. Не только в работе с документами, но и с людьми. Коммуникабельность в этой профессии совсем не лишнее качество, как и умение разбираться в оргтехнике нового поколения.
Организационно это бумажная работа, которая предусматривает под собой какие-то нормативные документы разработки, какие-то инструкции, указания, какие-либо пояснения. Это одна часть организации. А есть вопросы обеспечения безопасности. Вот это уже идет работа с людьми, именно инструментальная составляющая работы с средствами вычислительной техники, с автоматизированными системами, с телекоммуникационным оборудованием.
Полковник в отставке Николай Степанович Шестаков 15 лет жизни отдал службе в структурах защиты гостайны. Столько же военной журналистики. О шифровальщиках Черноморского флота он написал книгу, назвал ее «Совершенно секретно».
Я как специалист знаю, как обойти и что сказать. Если он ничего не скажешь, про шифровальную работу трудно рассказать. Но сам факт. Документы, которые мне были доступны и разрешены свыше с московской властью. В архивах я много, конечно, работал, добывал.
Об успехах и достижениях специалистов службы защиты гостайны в силу специфики работы знают немногие. Но они есть и помогают флоту решать повседневные боевые задачи. Профессионалы уверены, при их содействии будет выиграно еще не одно сражение, в том числе информационное.
Исполнилось 225 лет со дня рождения выдающегося русского флотоводца, ученого, географа, адмирала Михаила Лазарева. Талантливый государственный деятель, кавалер многих российских наград, он вошел в историю как один из первооткрывателей Антарктиды, участник трех кругосветных плаваний, герой Наваринского сражения. В морской библиотеке, которая носит имя Михаила Лазарева и была создана по его инициативе, к памятной дате подготовили выставку, а также провели научно-историческую конференцию. В ней приняли участие представители военно-научного общества Черноморского флота, офицеры по работе с личным составом, преподаватели общеобразовательных школ города, сотрудники музеев и культурных учреждений Севастополя.
На конференции были представлены доклады, раскрывающие роль Михаила Лазарева в истории России. Но, конечно, в первую очередь выступающие вспомнили о том, что прославленный русский адмирал почти два десятилетия был главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря, а также военным губернатором Севастополя Николаева.
Многогранная личность и военный талант Михаила Петровича нам интересны тем, что они базируются прежде всего на величайшем чувстве патриотизма и самопожертвования. Своим масштабом и деяниями Михаил Петрович Лазарев внес особый вклад в создание морской школы, преобразование и развитие Черноморского флота, его главной базы города Севастополя.
Сегодня это время называют эпохой Лазарева. Именно по инициативе и при непосредственном участии адмирала сложился исторический облик Севастополя. Были заложены Графская пристань, исторические матросские бульвары, возведен памятник бригу «Меркурий». Три мощные артиллерийские батареи превратили город в неприступную морскую крепость. При Михаиле Лазареве Черноморский флот становится лучшим парусным флотом в мире. В это время были построены свыше 180 больших и малых кораблей, пароходов и судов. На корабельной стороне Севастополя вырос комплекс массивных трехэтажных матросских казарм, получивших название «Лазаревских». Фактически заново было возведено Адмиралтейство. Претерпел кардинальные изменения центральный городской холм, называемый «Хребет беззакония». Здесь, по инициативе Михаила Лазарева, было начато строительство Владимирского собора. Особое внимание Михаил Петрович уделял профессиональной выучке русских моряков, утверждая, что готовить их надо не к парадам и смотрам, а к морским походам и сражениям. Под его руководством были разработаны инструкции и расписания, внесшие строгий порядок в корабельную жизнь. Михаил Лазарев создал школу военного мастерства, воспитав целую плеяду выдающихся командиров и флотоводцев, героев Синопа, обороны Севастополя и первых создателей парового флота.
В истории, в жизни очень многое повторяется, история развивается по спирали, и тот опыт, который приобрел Лазарев, его пример самопожертвования, его самоотдачи, является пример и для тех, кто нынче руководит и флотом, и городом, да и для каждого севастопольца, моряка-черноморца, будет интересно познакомиться с тем, как решались проблемы тогда и что можно взять из прошлого применительно к сегодняшнему дню.
В завершении конференции ее участники выразили общее мнение – обратиться к командованию Черноморского флота и властям города с предложением восстановить памятник прославленному русскому адмиралу. Он был возведен в Севастополе в 1866 году и находился на месте, где сегодня установлен памятный знак на территории филиала МГУ имени Ломоносова.
Успешно выполнив поставленные задачи, гвардейский ракетный крейсер «Москва» возвращается в главную базу Черноморского флота. Позади у экипажа корабля тысячи миль дальней океанской зоны, участие в совместных маневрах группировки разнородных сил, ракетные стрельбы, визиты в Португалию, страны Центральной и Южной Америки. Сегодня мы хотим рассказать о завершающем этапе похода флагмана Черноморского флота и визите в Боливарианскую республику Венесуэла и плановых задачах экипажа крейсера в Средиземном море. В конце августа отряд боевых кораблей военно-морского флота вошел в территориальные воды Венесуэлы. В знак уважения к российским морякам фрегаты военно-морских сил Боливарианской республики встретили наши корабли почетным эскортом, а береговая охрана произвела салют нации 21 оружейным залпом. Уже с первых минут было понятно, какое значение заходу наших кораблей придают власти этой страны. В воздухе над гаванью Лагуайра находился военный вертолет с телеоператором на борту, а на причале собрались сотни встречающих российскую эскадру. Первыми на борт корабля поднялись представители командования ВМС Венесуэлы во главе с главкомом Иисусом Ортега Фернандесом. Его, как профессионала, по-настоящему впечатлила боевая мощь флагмана. Но, пожалуй, главным событием захода наших кораблей в Боливарианскую республику стал визит на крейсер президента страны Николаса Мадуро. Выступая на митинге, он подчеркнул важность сотрудничества между нашими странами, заявив, что прибытие кораблей подтверждает намерение идти по пути, который обозначили президенты Уго Чавес и Владимир Путин. В своей речи венесуэльский лидер затронул вопросы сохранения мировой стабильности и политического равновесия. Мадуро отметил, что военная и политическая мощь нужны Венесуэле не для завоевания других народов, а для того, чтобы обеспечить уважение права страны на существование и стремление к миру.
И эта визита, этот флот, и этот визит, прибытие этих кораблей, этот буке миссилистико де альто нивель, этого корабля-флагмана, буке Москву, корабля Москва, эль буке антисубмарину, действующего против подводных лодок, а ратификанду ese camino señalado, чтобы командante Чавес и президент Путин, чтобы идти по тому пути, который обозначили командante Чавес и президент Путин. De que nuestras relaciones en el campo militar también sean los más fluidas, frecuentes y dinámicas posibles. Чтобы наши отношения в области военно-технического сотрудничества были как можно более динамичные, частые и продолжительные.
От имени российских моряков командир корабля капитан первого ранга Сергей Тронев вручил Николасу Мадуро символы чести и доблести русских моряков – бескозырку и тельняшку, а также модель крейсера. В свою очередь президент Республики Венесуэла подарил черноморцам макет шпаги Симона Боливара и копию памятника лидера Боливарианского освободительного движения, принесшего свободу народам Южной Америки. Затем для президента провели небольшую экскурсию по кораблю. Завершив план официального захода, российская эскадра взяла курс на Средиземное море. Переход Атлантическим океаном был насыщен различными учебно-боевыми задачами. Ежедневно на крейсере проходили тренировки, ведь только в море экипаж получает настоящую морскую практику. Отрабатывались учения по живучести корабля и оказанию первой помощи пострадавшим. Одним словом, шла ежедневная насыщенная боевая учеба всего экипажа. В период отдыха от вахты занятий командование проводило вечера вопросов и ответов, где обсуждались самые злободневные темы. Многие матросы, посмотрев и почувствовав настоящую романтику морской службы, приняли для себя решение подписать контракт и стать настоящими профессионалами моря. Большое внимание на крейсере уделялось и спортивным мероприятиям. В выходные дни устраивались военно-прикладные спартакиады между боевыми частями и службами флагмана. Завершив переход через Атлантический океан, крейсер прибыл в точку встречи с кораблями постоянного соединения военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря. С этого времени Москва приняла вахту флагманского корабля оперативного соединения ВМФ, в которое входят силы Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов, действующие по единому плану и замыслу. Учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку в мире, присутствие в Средиземном море оперативного соединения российского флота положительно сказывается на поддержании стабильности и безопасности в этом регионе. Сегодня, успешно выполнив поставленные задачи, крейсер «Москва» передал флагманскую вахту оперативной эскадры тяжелому атомному крейсеру «Петр Великий» Северного флота и уже в эту субботу возвращается в главную базу «Севастополь». Ноябрьский чемпионат по волейболу члены спортивного клуба ветеранов авиации Черноморского флота решили посвятить своему председателю и на спортивной площадке в ходе турнира поздравить его с юбилеем. 70 лет исполнилось заслуженному военному летчику Российской Федерации, заслуженному военному специалисту вооруженных сил СССР, командующему авиацией Черноморского флота с 1995 по 2000 год генерал-лейтенанту Валерию Николаевичу Юрину. В истории авиации России он вошел еще и как рекордсмен. 25 лет он летал на сверхзвуковых самолетах, в основном на Ту-22Р. На этой боевой машине он провел в воздухе дольше всех в Российской Федерации.
Сегодняшний чемпионат для юбиляра – сюрприз. Турнир «Друзья и сослуживцы» посвятили 70-летию своего капитана. Специальная символика и на медалях для победителей, и на главном кубке.
Играет он замечательно. Он надежный игрок в команде, это видно всем. И удачливый, поэтому... Сейчас, я надеюсь, они кубок выиграют.
Спорт в жизни Валерия Юрина был всегда. Начался с шахмат. Еще до школы отец водил его на районные соревнования. Затем было серьезное увлечение ручным мячом и волейболом. И все же, несмотря на успехи, мечтал он вовсе не о спортивной карьере. Хотел стать подводником, пока не увидел шпионский приключенческий фильм «Голубая стрела». Картина была о летчиках.
Хороша машина. Фигурка хороша. Скрипка.
Да. Но играть на этой скрипке надо научиться как следует. Ее музыку слыхать на седьмом небе.
Так мальчишеская мечта стала явью. Валерий Юрин стал курсантом Оренбургского высшего военного авиационного училища имени Полбина.
Пошел только не в летчики, пошел. Это, меня и мама-то назвала Валерием в честь Валерия Чкалова. У нас как раз Волга, там не Горький, и этот, между нами 150 километров. Всего лишь.
Помощник командира корабля Ту-16, командир. Затем пересел на более современную машину Ту-22. К слову, за всю службу летчика Юрина можно проследить совершенствование авиационного парка военно-воздушных сил.
Это хороший летчик, я с ним летал очень много. Даже мне посчастливилось быть у него инструктором на одном из типов самолетов. Это самолет Ту-134. Прекрасный летчик, который, если, допустим, на освоение определенного вида упражнений дается 5 полетов, то Валерий Николаевич этот вид полетов за 2 полета осваивал. То есть всегда шел с опережением. Ну, то есть видно, что этому человеку летная деятельность от Бога дана.
После академии имени Гречко командовал эскадрильей авиаполком. С июля 1985-го начальник штаба 2-й морской ракетоносной авиадивизии. Затем руководил службой безопасности военно-воздушных сил Черноморского флота.
Любой командир должен летать, изучать технику, сдавать зачеты ежегодно. Вот каждый год летчики сдают зачеты. Моряки, я не знаю, сдают или нет, но летчики каждый год. Вот у нас всегда были сборы, я уже и командующим когда был, мы сдавали там дисциплин, наверное, 12. В летную книжку с записью сдать то, так далее. Тебя дальше контролируют полетной подготовки, как ты летаешь, какие ошибки допускаешь. Если ты допустил ошибки, тебя не выпускает самостоятельный полет и добивается так, чтобы ты эти ошибки не допускал. Вот. Только после того, как устранят все вот эти ошибки, тебе разрешат выполнять самостоятельные полеты. Вот такая система подготовки в авиации, которая, как бы сказать, она многоконтрольная, чтобы не допустить промахов.
В небе шутки плохи, нет права на ошибку. Об этом Юрин знает не понаслышке. Ему не раз приходилось сажать машины на одном двигателе, да еще и при нулевой видимости.
Знаете, зашел как по нитке. Вот. Я увидел полосу, не полосу, огни мне включили просто прожектора навстречу. Там вот при тумане включают навстречу прожектора с рассеивателями. Он не слепит, а просто такой ореол, как вот в тумане машина идет, вот просто видно, да? Вот. И вот я только раз, метров за 400-500, я увидел вот эти огни. Раз, думаю, о, чуть-чуть, думаю, левее, значит, сейчас будет полоса. Раз, полоса. И вот я только обороты потянул, была подсадочная скорость 470 км в час. Когда нормальная скорость, разрешенная, 320-330 км в час. Свыше это ограничение, колеса должны порваться были. Ну, остался на полосе, и колеса не порвались.
Скажете, удача? Нет, мастерство и знания. Валерий Николаевич требовательный к себе, строго спрашивал из других. Строго, потому что сам учил, знал каждого командира, штурмана, техника, следил за продвижением по службе, наставлял и всегда проверял. Не через помощников, а старался лично.
Он подбирал экипажи, коллективы воинские, именно на знания людей. Я приведу просто такой пример. За свою длительную командирскую деятельность в качестве командира отряда, командира эскадрильи, командира полка и командующего военно-воздушными силами Черноморского флота, когда он командовал, не было ни одной аварии, летного происшествия, не было случаев потери авиационной или поломки авиационной техники или гибели экипажа. Ну, многие скажут, что это везение. Но те, кто его знает, кто с ним служил, мы однозначно говорим, что это каждодневный труд и знание людей, которые он подбирал и воспитывал именно в эти экипажи, в эти эскадрильи, в эти летные подразделения.
Валерию Николаевичу посчастливилось служить в период расцвета авиации. На флот регулярно поступали новые корабли, совершенствовалось вооружение.
У нас тогда было очень большое хозяйство. У нас было 17 авиационных полков, начиная от Маргулешт и заканчивая Мэрией. Значит, у нас ходила и Лиманская, значит, Маргулешты в Молдавии, Лиманская под Одессой, значит, дальше аэродромы все вот здесь в Крыму, значит, и аэродром Анапа, и аэродром Мэрия в Грузии. Кроме того, к нам отошла база Овруч. Всего у нас было 780 самолетов.
Крым с его продуманной, превосходно построенной системой аэродромов в те годы называли не иначе, как непотопляемым авианосцем. Помимо стратегических объектов, при планировке учитывались и перспективные направления, в том числе и для отработки космических программ.
Даже вот такая система. Вот, знаете, вот построили аэродром в Симферополе. Длина 5 километров для посадки шаттла. И вот когда шаттл заходит на посадку с юга, значит, если он промахивается на Симферополь, следующая полоса прямо в створе идет полоса гвардейского. Она буквально там метров 500-600 довернуть чуть-чуть и садишься прямо на нее. Это по направлению, а по длине она где-то километров 10-12. Вот. Если промахивается на Гвардейское, следующая через 20 километров полоса Октябрьского. Там маленький доворот на 25 градусов, значит, и садишься опять 3,5 километра полоса. И если промахиваешься на аэродром Октябрьское, через 30 километров полоса Веселого. Тоже 3,5 километра с таким же курсом, как и Октябрьское. Вот вам, как сделано, вот это все было продумано для посадки шаттла.
Валерий Юрин принимал участие в строительстве уникального объекта военно-промышленного комплекса полигона «Нитка». Комплекс специально был создан для того, чтобы учить пилотов взлетать и садиться на палубу авианосца. Первый взлет самолета Су-27 состоялся в августе 1982 года.
Это мое детище. Я там был начальником гарнизона, я строил. Даже ВВС... Есть фотография, они сейчас вот там подбирают, тоже на юбилей делают газету, так? Там я с Горшком здороваюсь, когда Горшков прилетел на Нитку, он прилетал раз в месяц. Прилетал в САКи, контролировал, как готовится вот Нитка к полетам, как там все это, трамплины, какие проблемы решал. Там строительство, конечно, какой гарнизон отстроили.
За годы службы налет Валерия Юрина насчитывает более 4000 часов. 25 лет он летал на сверхзвуковых самолетах, в основном на Ту-22Р. На этой боевой машине он летал дольше всех в Советском Союзе. Этот самолет был предназначен для ведения радиотехнической и фоторазведки различных объектов в глубоком тылу противника, а также на море, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Позже он освоил Ту-22М3. «Бэкфай», так называли в НАТО, это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла.
С каким удовольствием я оторвался от этой земли, чтобы отдохнуть в воздухе от всех этих забот. Это первое. Так? Во-вторых, у меня 4 тысячи, больше 4 тысяч налетов. Я любил летать. Ну, и сейчас бы полетал, если честно сказать. Вот. И даже когда, значит, будучи начальником штаба, я летал на трех типах одновременно. На Ту-22Р, на Ту-22М. Они совершенно разные самолеты. Ту-22Р – это без изменяемой геометрии самолет. Значит, а Ту-22М3 – это Big Fire, это с изменяемой геометрией. Я на том пролетал 8 лет. На Ту-22М3. А на Ту-22Р у меня получилось в общей сложности 25 лет. Я был инструктор во всех условиях и на том самолете.
Несмотря на напряженный график работы, уже будучи командующим авиации, генерал-лейтенант Юрин не оставил штурвала.
Ан-2 это был у меня для перелетов, как бы сказать, по гарнизонам. Вот. Ну, потому что сложно было. Вот был начальником когда боевой подготовки. Вот представляете, отлетать смену, утром встать, надо прилететь на планирование. Я вставал в 7 часов, кушал где-то около 7:30 на самолет, взлетал, 8 часов на аэродроме, сюда, на Южный прилетели, приехал в штаб, 15 минут там, раз, планчики рассмотрел, подписал, раз, все, командующему доложился, потом поработал 2-3 часа, командующий пришел, товарищ командующий, на полеты. Он говорит, ты вчера летал, я говорю, вчера на Ту-22Р летал, сегодня на Ту-22М. Он говорит, ну, а это, я говорю, товарищ командующий, ну, я там инструктором работаю, того восстанавливаю и так далее. Он говорит, все, лети. И вот я опять на Ан-2 и туда полетел.
По стопам отца пошел его сын, который сегодня успешно продолжает династию авиаторов Юриных.
Он сразу принял решение. Он даже и не думал куда-то идти. Он сказал, буду летчиком.
После службы генерал-лейтенант Юрин отдыхать не захотел. Сначала был представителем правительства столицы России в Крыму, а сегодня занимает пост первого заместителя генерального директора Дома Москвы.
У меня ветераны, соотечественники, все вопросы вот, конференции по русскому языку, ну, проходят через меня. Вот, много вопросов от лечения, когда проходит лечение ветеранов. В Москве мы лечили вот, по программам. Сейчас программа такая, что получаем денежки для того, чтобы лечить их здесь, в госпитале, в нашем, ветераны лечатся. Вот. А так вот. Ну, такая работа. А так бы, конечно, полетать она хотела.
Покорив третью стихию, забыть ее невозможно. Вот и заслуженный военный летчик России Валерий Юрин не исключение. Как бы ни был он успешен в другой профессии, здесь, на земле, его всегда неодолимо тянет в небо.
На этом наш выпуск завершен, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.